Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, начать сегодня хочется с темы, безусловно, цепляющей, важной, захватывающей, о Владимире Семеновиче Высоцком. 25 июля мы вспоминали 40-летие его кончины, и я думаю, что наши даже радиослушатели знают, что для вас эта фигура очень важная, и в своих интервью вы часто о нем у гостей спрашиваете, и сами в размышлениях обращаетесь. А я бы вот о чем хотел спросить. В последнее время, особенно для тех, кто пребывает в такой церковной среде, стало уже почти нормальным о Высоцком размышлять через такие христианские очки смысла, что вот многое важное для человека верующего он выразил, может быть, сам того не желая, а может быть, желая. И уже почти слышится, что ну вот христианский поэт Высоцкий. Вот вы как к таким реконструкциям относитесь?
Ну, я спокойно отношусь, потому что надо все-таки в каждом конкретном случае разбираться, что имеется в виду. Понимаете, с одной стороны, конечно, я понимаю, на что вы хотите указать здесь, да, что иногда, ну или, по крайней мере, это тоже может быть следствием, так сказать, вашего вопроса, что иногда вот мы в каком-то таком порыве всех записать или всех, кто нам нравится, записать в христиан, мы вот людям приписываем то, те мысли, те чувства, которых они не испытывали, мысли, которых у них не было, и так далее. Это нередко вот с людьми творческими происходит, я имею в виду по отношению к людям творческим. Вот с одной стороны, это вроде бы неправильно, да? Но с другой стороны, вот опять же, если мы подходим к нашей жизни, к оценке культуры, вот с христианских позиций, то мы прекрасно понимаем, что у творчества, вот у этого вдохновения, собственно, ну, по большому счету, как у всего в жизни, два источника, да? Либо темный, либо светлый. И это, в общем, независимо от сознательных взглядов человека. И еще раз хочу напомнить, вот я часто привожу этот пример именно в таком контексте, что когда мы говорим вслед за Тертуллианом, что человеческая душа по природе христианка, то, в общем-то, по большому счету, это и есть короткий ответ на ваш вопрос. Владимир Семенович Высоцкий был, безусловно, человеком, и, значит, и его душа, как душа каждого из нас, по природе была христианкой. Поэтому вот с этой точки зрения никакой натяжки в том, что творческие проявления его души нами оцениваются как христианские, нет. Вопрос поэтому корректно ставить, мне кажется, чуть более жестко, был ли Высоцкий сознательным христианином. Ну, он точно не был церковным человеком, поскольку, собственно, мы не знаем, точнее, наверняка знаем, да, что скорее знаем, чем не знаем, что он не был там, не ходил в храм там, не знаю, какому-то священнику или там не был членом катакомбной церкви, да, еще чего-то, так сказать, никаким тайным христианином не был. Вот. А, наверное, был ли он верующим, ну, скорее да, чем нет, мне кажется, это и в творчестве как-то его проявляется, если взгляды анализировать. Вот. Но вот, ну, вот так вот, мне кажется.
А вот как вам кажется, если все-таки мы имеем право, вот в русле того, о чем вы сказали, что душа человека по природе христианка, хотя мне хотелось бы даже с вами сейчас, может быть, отдельно об этих известных словах тоже немножко поговорить, но вот пока о Высоцком, на этом фоне, в принципе, к любому, как вы сказали, да, художнику, поэту, писателю можно подойти с этой меркой и посмотреть на него через такие христианские очки смысла, не навязывая ему позиции какой-то, а вот скорее в русле того, что вот я верующий, я слушаю, читаю, и во мне это отзывается так-то, так-то, значит, я с ним в диалоге на эту тему с этим художником. Вот как вам кажется, все-таки это, грубо говоря, поскольку это можно применить к любому поэту, то это в том числе и к Высоцкому можно применить в ряду других, или все-таки есть для вас, как для его почитателя, читателя, какие-то именно его специфические черты, его лирики, его поэзии, его тем, его образа, которые, ну, чуть-чуть усиливают правомерность того, чтобы в нем расслышать его христианские мотивы какие-то в его поэзии, опять-таки, помимо, может быть, желания автора прозвучавшие.
Ну, я не думаю, что они звучали там как-то именно эти мотивы, помимо желания автора, хотя здесь скорее, может быть, по-другому может быть, да, это все-таки прочтение каждого из нас, да. Вот можно спорить, что это, то, что автор выразил сам того не желая, когда Довлатов в свое время написал в записных книжках, да, когда сказал, что всякая литературная материя состоит из трех частей, то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, то, что он выразил сам того не желая. Вот это «выразил сам того не желая», мне кажется, скорее сейчас, вот я так думаю, что это не, даже не то, что именно автор выразил сам того не желая, а то, что мы прочитываем, считываем в его произведениях те, может быть, смыслы дополнительные, которых он не вкладывал, но они, опять же, эти смыслы не являются, ну, то есть они их считывают как конкретный человек, да? А не то, чтобы вот есть нечто, вот эта третья часть, когда человек выражает нечто, сам того не желая, вот, в том смысле, что вот он что-то не хотел, он выразил, и все это считали. Это не так. Это вот, скажем, повторяю, каждый прочитывает свое. Вот я, например, для меня в этом смысле песня там, «Я поля влюбленным постелю», да, это песня не просто о любви мужчины к женщине, там, а о любви вообще. Да, в там какие-то, по крайней мере, какие-то отдельные фразы. И не знаю, насколько Владимир Семенович в них этот смысл вкладывал там, но, скажем, потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Да, для меня это не фраза только о том, что если ты не любил женщину. Я не знаю, что Владимир Семенович здесь имел в виду, и вообще стал ли бы он отвечать на этот вопрос всерьез или не стал бы. Вот. Ну, или там песня «Купола». Вот, конечно, она, я тоже могу сказать, что это была песня-метафора там и прочее, но там, безусловно, христианские мотивы и «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал», мне кажется, это важная такая вот метафора вообще русской культуры, вот, в которой очень многое содержится про нашу веру.
А вот еще один пример, я сейчас вспомнил даже дискуссию, кажется, даже это была программа на «Радио Вера», в которой я тоже как ведущий участвовал, где мы говорили о Высоцком, и как-то в течение разговора сформировалось две таких точки зрения на знаменитые строчки его «Даже в церкви все не так, ребята». Кто-то это воспринимает как некое такое печальное, грустное указание Высоцкого там, на реалии церковной жизни, как частной жизни человека, может быть, его периода. То есть некая такая критика, скорее, церкви, вот говоря таким шершавым языком плаката. А кто-то в этом слышит наоборот то, что, ну, понимаете, как бы мысль такая в этом стихотворении читается, что есть вот место на земле, где все должно быть не по-человечески, а по-божьи. И мы говорим, мы этого не понимаем, и даже в церкви думаем, что все не так. Мы как бы церковь равняем с миром, а на самом деле там все по-другому. Но мы этого не понимаем, поэтому нам кажется, что вообще везде все не так, и даже в церкви все не так, хотя само это отрицание указывает на то, что там как раз-таки норма и некий положительный пример. Вот что вы об этих двух взглядах думаете?
Ну, я думаю, это какое-то такое же препарирование поэзии. Вот. Думаю, что Высоцкий точно до такой степени вот, проникновения вот, в такие размышления не доходил. И там же в церкви «Смрад и полумрак», дьяки курят ладан, да, это какие-то образы такие, причем человека все-таки, ну, не живущего такой, да, церковной жизнью, как там мы сегодня, тогда вообще мало кто и жил. Поэтому, мне кажется, это скорее в каком-то смысле даже для красного словца Хотя там есть глобальная история, да, там про ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Вот, это, ну, есть, наверное, какая-то общая оценка, но скорее не церкви, а людей. Да, вот людей, вот, ну, то есть, скорее, вот это вторая позиция, о которой вы говорите.
Ну, конечно, и в моем вопросе тоже не содержалась мысль, что Высоцкий оценивает церковь как институт, вот наличествующую русскую православную церковь в Советском Союзе.
Ну, да, но мне кажется, что это даже, знаете, вот не то, чтобы оценка, не оценка церкви как института, а вообще это не оценка даже церкви, это немножко такой вот, ну, ради красного словца отчасти, мне так кажется. Да, это вот, ну, так спелось, да, так написалось. Это немножко, немножко так вот для поэтического образа скорее.
А вы знаете еще, о чем я вас хотел бы спросить? На моей памяти как-то вас об этом не спрашивали, по крайней мере, мы об этом не разговаривали никогда. А вот Гамлет Высоцкого, что для вас значит? У вас есть какое-то, не знаю, свое отношение вот к этой его работе? Вы как-то выделяете ее вот в том облике Высоцкого, который вам дорог?
Вы знаете, нет, потому что я даже сейчас вот не помню, я когда-то, естественно, я вживую смотреть не мог, да, есть там видеозаписи какие-то, но я очень плохо, вообще очень плохо знаком с театральным его служением. Вот. И я знаю, что есть разные точки зрения на него как на актера вообще, в том числе театрального. Вот. Но там я, конечно, там видел там монолог Хлопуши, вот этот знаменитый, который часто, так сказать, вспоминают и показывают. Вот. Но вот такого целостного образа Гамлета Высоцкого у меня нет. Просто это надо к этому как-то возвращаться, смотреть. Сейчас не готов просто говорить.
Я вот, вы сейчас сказали про его актерские работы, я вспомнил, по-моему, в журнале «Фома» была публикация, если не ошибаюсь, это был текст Владимира Гурбуликова о том, что экранизация романа «Эра милосердия», фильм, который мы все знаем, как «Место встречи изменить нельзя», в чем-то не похожа на оригинал, то есть экранизация не похожа на роман, в том, что в романе Глеб Жеглов, ну не то чтобы отрицательный персонаж, а такой, ну, персонаж, к которому можно отнестись со скепсисом, и на этом фоне вот молодой Шарапов – это именно такой герой положительный, более вроде как, ну, скажем так, нравственный, честный, более чистый, вот как-то не за такой, им в чем-то даже наивный, но вот свой путь проходящий. А Жеглов на его фоне человек, который вот ради того, чтобы вор сидел в тюрьме, может и кошелек подбросить. А в фильме за счет того, что играет Высоцкий, конечно, любовь зрителей к нему совершенно непередаваемая, этот нюанс уходит, и Высоцкий, вернее, Жеглов в исполнении Высоцкого, конечно, воспринимается как носитель какой-то, ну, если угодно, нравственная норма. Это персонаж, безусловно, положительный и притягивающий, с которым хочется ассоциироваться. Вам так не кажется?
Да, я думаю, что просто в фильме Высоцкий там переигрывает всех, да, ну или многих, по крайней мере, из ближайших партнеров. И вот это вот такое, знаете, насильственное обаяние образа, да, оно, конечно, вроде бы как бы заставляет не замечать. Да нет, там все это есть, вот эти вот нравственные дилеммы, они все есть. Я даже помню, что я там первый раз, посмотрев фильм, у папы своего спрашивал, вот стал бы он кошелек подбрасывать или не стал в такой ситуации на месте вот сотрудника уголовного розыска. Поэтому они даже вот моим детским сознанием считывались. Другое дело, что вы правы совершенно, конечно, в книге это выписано все намного более определенно. И я, как сейчас помню, фразу просто дословно практически после убийства Левченко, вот своего, точнее, не своего, а военного друга, да, фронтового друга Шарапова, после того, как его Высоцкий убил, там, ну, герой Высоцкого, точнее, там сказано, что вот Шарапов там шел, что там размышлял, да, и твердо он знал только одно: с Жегловым он больше работать не будет. Вот у меня от фильма никогда не оставалось такого впечатления. Да? Кто-то может сказать, ну там это понятно, вот он убил, он уходит. Да? Но там все-таки как минимум есть возможность зрителю решать по-своему, да, интерпретировать это по-своему. Вот я как зритель никогда в эту сторону не думал. Я никогда не прочитывал вот этот вот трагический эпизод. Да? Хотя там, понимаете, сыграно все хорошо. Там же, помните, он говорит, ты убил человека. И, простите, я просто практически наизусть помню этот фильм. Дети всегда смеются, говорят, папа, с тобой невозможно это кино смотреть. Ты, опережая, говоришь, значит, слова. Он говорит, ты убил человека, я убил бандита. Мы пришли с ним. Он пришел со мной, чтобы сдать банду. И Высоцкий так, Жеглов так говорит, и в этом вот, ну, все есть. Что, в общем, такое совершенно не... Он не... Там нет никакого раскаяния, ничего. И Шарапов уходит, и можно, конечно, это проинтерпретировать как то, что вот их пути разошлись, но можно и не интерпретировать так. Вот я повторяю, как зритель никогда это так не воспринимал. А в книге ты не можешь этого не воспринимать. Там фраза есть, да, что Шарапов понимал, что он больше с Жегловым работать не будет. Вот. Другое дело, что вот вы знаете же, наверное, что актер, который играл про Макашку, господи, вылетел у меня сейчас из головы фамилия, замечательный актер. И Высоцкий хотел, чтобы он играл Шарапова, по крайней мере, я читал так об этом. И в каком-то интервью этого актера он говорил, что, конечно, ну, говорит, представьте, он там несколько раз за линию фронта ходил и прочее, а вот сыграли такого, ну, такого комсомольского вожака. Вот. Ну, можно спорить, конечно, по этому. Иван Бортник вспомнил. Иван Бортник. И вот Бортник говорил, что если бы он играл, то, наверное, это действительно был бы совсем, наверное, другой образ, другой Шарапов. Но, тем не менее, там мы любим героев такими, какими они сыграны, да, и тех актеров, которые их сыграли. И Конкин, по-моему, замечательно сыграл. Хотя, конечно, там, наверное, возможно, что и по замыслу братьев Вайнеров и, может быть, и режиссерскому замыслу, может быть, это и другой мог бы быть герой, более такой, знаете, фронтовик-разведчик, да, такой в большей степени, чем, может быть, то, что сыграл Конкин. Но, тем не менее, вот Высоцкий, конечно, там очень обаятелен, безусловно, но, повторяю, это вот обаяние, которое, ну, куда ты его денешь, а вот все вот эти нравственные дилеммы, они там показаны. Просто это уже наш вопрос к нам, принимать это, не принимать, да, как мы это, как воспринимаем, как мы на это реагируем. Но они там все есть. И помните этот знаменитый диалог, монолог, простите, Шарапова, что один раз подбросишь кошелек, второй, потом там начнешь, и это будет незаконно кистень. А он же, в общем, жестко, очень жесткую дает отповедь Жеглову, и, в общем, там так неоднозначно реагируют и остальные сотрудники.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Еще немножко хочу поговорить о Владимире Семеновиче. Вы не раз в различных интервью замечали, что для вас, как бы это корректнее выразиться, не то чтобы Высоцкий фигура равновеликая Пушкину, не равновеликая, но в некотором таком смысле историко-культурном, очень значимая, может быть, вот в том же смысле, в котором Пушкин был для своей эпохи значим, если я правильно вашу мысль пересказываю. А вот почему это так? Что вы здесь видите?
Честно говоря, мысль не моя, но я с ней, в общем, согласен, так как я ее воспринял. Воспринял следующим образом, что, безусловно, я не сравниваю значение Пушкина и Высоцкого для русской культуры, их вклад, так сказать, и так далее. Потому что понятно, что Александр Сергеевич один из создателей русского языка, может быть, главный, не первый, но главный вот, создатель русского языка, и, конечно, там наше все, и это, в общем, действительно в этой короткой такой фразе, меме, как бы сейчас сказали, отражено, наверное, значение Пушкина для русской литературы, а русская литература, в общем-то, по большому счету, главное, наверное, я вот согласен с теми, кто считает, что это главное достояние России XIX века и, может быть, вообще России вообще с точки зрения вклада в мировую культуру. В общем, не спутник, не перестройка, а русская литература XIX века. Вот она сопоставима с величайшими вот ценностями культурными, мировыми. Да? Она является их безусловной частью такой, да. Вот. Там. Вот поэтому, конечно, здесь, ну, немножко даже смешно было бы, наверное, сравнивать. Но есть вот одно вот это измерение, в котором, безусловно, можно говорить, что Высоцкий как Пушкин. Это такая всенародная любовь и знание, что называется, с одной стороны, человеком, вот этого народа, да, это Пушкин, конечно, через Арину Родионовну, через вот эти сказки, которые он сначала впитал, а потом написал, да, и мы уже их потом проживали вместе с ним. Вот, то есть его знание, а с другой стороны, вот восприятие народом его как своего, да, вот. И это у Пушкина в памятнике это, об этом сказано, то есть он прекрасно это понимал. Да, хотя это, в общем, стихотворение такое подражание, да, вот, известного древнего стихотворения, да, как бы его такой парафраз, что ли. Вот. А у Высоцкого, ну, безусловно, из каждого окна доносился, и люди, многие всерьез были уверены, что вот все, про что спел, вот он там был и в горах, и в подводной лодке, и там в самолете горел и прочее. На фронте, хотя понятно, что по возрасту не мог быть. Вот, и в этом смысле, мне кажется, они, конечно, вот я не знаю, кого еще можно так сравнить, и кого еще можно назвать, кто так бы был вот своим для всех. Другое дело, что Пушкин в этом смысле, он навсегда, да, навсегда ли Высоцкий, не знаю, это надо спрашивать вот у нынешних тинейджеров.
Вот вы сказали про язык Пушкина, на самом деле тоже тема такая, которая дискутируется, а был ли кто-то после Пушкина, кто еще по-своему внятно повлиял на русский язык. В этой ситуации вспоминают нередко Бродского, что мы в каком-то смысле тоже немножко говорим на языке Бродского после его поэзии. Я сейчас подумал, а можно ли в этом смысле таким, ну, наследником Пушкина рассматривать Высоцкого? Вот на сайте Фомы, журнала «Фома», вышла статья как раз к 40-летию кончины отца Дмитрия Першина о Высоцком, где он цитирует Марину Андреевну Журинскую, которая как раз про язык Высоцкого говорит. Вот я процитирую статью. Марина Андреевна Журинская приводила пример такой компрессии – «Ты меня ведь спас в порту», – это фраза Высоцкого. И в этой краткой фразе сразу дана вся сложность характеров и взаимоотношений героев. А вот каким-то образом язык Высоцкого у вас отзывается по-особенному?
Да, безусловно. Я опять же думаю, что здесь вот несколько сразу у меня просто, если позволить, несколько мыслей по поводу того, что вы сказали. Во-первых, у меня большие сомнения по поводу Бродского. Я, правда, его очень плохо знаю, может быть, поэтому, да, но так дерзко скажу, что мне кажется, что здесь… Но иногда мы переоцениваем влияние его на русскую культуру, на русский язык. Мне так кажется. Да? И вообще масштабы. Я ни в коей мере не хочу их преуменьшать, но вот скорее на уровне ощущений, мне кажется, что есть некая такая переоценка. Ну, и так это, в общем, так красиво сказать. Ну, конечно, Бродский. Там, ну, что... вот. Но насколько мы знаем его вообще, насколько он вошел в язык, не знаю, есть у меня какие-то в этом сомнения. Хотя, повторяю, здесь это не мнение специалиста, конечно. Вот понятно, что любой заметный и значимый автор, он вклад в язык вносит свой, безусловно. И это, конечно, поэтому Пушкин, совершенно точно были и до Пушкина, да, вот, там, Карамзин, например, это тоже вот формирование русского языка уже, да, такое, но хотя, конечно, вот современный язык, это там Пушкин, безусловно, да, именно в первую очередь, но любой автор после, конечно, там, Лев Николаевич Толстой, там, Чехов, и Достоевский, и безусловно, Высоцкий относится к числу тех людей, которые дали нам язык 20 века. Но язык 20 века – это язык уже не только литературы, если вот с 19-м сравнить, это еще и язык кинематографа. Это фильмы, фразами из которых мы говорили, и, наверное, это тоже, знаете, знак времени. Вот сейчас, после 91-го года, там, после распада Советского Союза и изменения вот культурного поля и там кризиса кинематографического, может быть, 90-х годов, этого почти нет. Мы уже многократно, по-моему, говорили про это, что можно на пальцах одной руки назвать фильмы, фразы из которых вошли в наш язык. И это, в общем, такой плоский ответ, что просто так не снимают, как раньше, он, в общем, немножко поверхностный, конечно, потому что просто и кино такую роль уже не играет, как играл тогда, в силу того, что много сегодня чего появилось помимо кино и все-таки общество менее такое цельное, менее единое, чем тогда, да, то есть там наши дети смотрят фильмы или там слушают музыку, о которой мы не просто, которая нам не близка, а которую мы просто не знаем вообще, что она есть. И вот с этой точки зрения, конечно, повторяю, Высоцкий для своего времени это и для нас, для тех, кто его слушал, для нескольких поколений, это человек, который формировал язык, безусловно. Безусловно. И, ну, для меня это, конечно, прежде всего песни, хотя у него их столько много, что я знаю, что у каждого свои. Я помню, вот со своим старшим другом как-то разговаривал. И вот для него, например, Высоцкий всегда был в первую... Если для меня, например, в детстве это были военные песни, в первую очередь и во многом, ну, просто потому что они были там доступнее, вот пластинка у меня была. Вот. А то для него это скорее песни, вот такие песни двора, да, какие-то даже там какие-то приблотненные и прочее. Разное очень восприятие, конечно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к этому разговору через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».